بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем читать книгу Рисалятул Мустаршидин, которую написал ученик великого имама Шафии Аль-Харис Аль-Мухасаби. Книга посвящена вопросам нравственности, вопросам борьбы человека со своими недостатками и приближением к Аллаху Субхану Тааля. Здесь в этой книге Харис Аль-Мухасаби верующим людям, рабам Аллаха, Субхану Тааля, дает советы в их религии, как получить искренность в поклонении, как работать над собой, над своими недостатками и как улучшить себя. Ибо лишь борьба с нашими недостатками, устранение нашего эго, наших низменных потребностей и желаний, только через это мы будем приближаться к Аллаху Субхану Тааля. А если же мы будем находиться в плену своих страстей, низменных желаний, противоречащих шариату, тогда мы будем все отдаляться от Аллаха Субхану Тааля. И как сказано в одном из хадисов пророка, алейхиссаляту вассалям, они едят харам, они одевают харам и при этом взывают ко мне. Как же я им отвечу? То есть поэтому мы всегда должны понимать, что Аллах Субхану Тааля близок к нам, и, как сказано в аяте Корана, ближе, чем сонная артерия. Но здесь имеется в виду, безусловно, знанием, а не своей сущностью. Но близки ли мы к Аллаху Субхану Тааля? Аллах близок к нам, Аллах всезнающий и знает все, что мы делаем, и все, что у нас находится на устах и в сердцах. Но близки ли мы к Аллаху Субхану Тааля? Слушаемся ли мы его приказов, соблюдаем ли сунны его пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, совершаем ли фарзы, отстраняемся ли от харама, и насколько наши внутренние желания соответствуют шариату? Ведь недостаточно просто совершать те повеления, которые Аллах Субхану Тааля говорит нам совершать. Нужно, чтобы эти желания совершать их шло искреннее сердце человека, чтобы человек не мог помыслить свой день без намаза, чтобы человек приходил в ужас от осознания того, что он может совершить какой-то грех, или этот грех может быть помыслен в отношении него. Вот это нужно, к этому нужно стремиться, к такому искреннему поклонению. И недостаточно просто сказать себе: нет, я не буду делать грех, потому что это плохо, так будет говорить наш язык, хотя наше сердце будет устремлено к этому греху, и мы будем заниматься самообманом. Но нужно, чтобы и сердце перестало желать этот грех, и чтобы сердцем мы поклонялись Аллаху Субхану Тааля. И это самый лучший вид поклонения, поклонение сердцем. А внешнее поклонение в виде намаза, поста, заката, хаджа, все это нужно лишь для того, чтобы наше сердце было направлено к Аллаху Субхану Тааля. Ведь намаз – это поклонение телом, а закат – это мы поклоняемся Аллаху Субхану Тааля имуществом, отдаем рабам, его бедным рабам, часть имущества, часть излишка своего имущества. Совершаем хадж, что мы делаем? Мы выделяем определенное время своей жизни, где-то месяц, полтора, два, и отдаем это ради Аллаха Субхану Тааля. Совершаем путешествия, переносимся в места, в которых было ниспослано откровение пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям. Совершаем те ритуалы, которые совершал пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Видим эти места, где было откровение, где ходил пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, где были сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. И это суть этого, безусловно, поклонение сердцам. Но так же, как сердце не может существовать без тела, так и поклонение не может существовать без формы. Поэтому есть внешнее поклонение, но основа этого внешнего поклонения должно быть поклонение сердца. Ведь пост на самом деле, если мы возьмем другое обязательное поклонение Аллаху в виде обязательного поста, то ведь пост, он внешне заключает собой лишь то, что человек ограничивает себя в еде, питье и в некоторых других моментах. И если он будет продолжать сквернословить, будет врать и так далее, формальный его пост не нарушится. Формальный пост не нарушится. Но суть поста – это не просто не есть и не пить. Суть поста – это ограничить свои внешние потребности, ограничить свой нафс и через это осознать, насколько мы нуждаемся в Аллахе Субхану Тааля, насколько мы нуждаемся в нем и насколько мы беззащитны, что даже без нескольких дней, без еды мы не можем прожить. А ведь эта еда, которую мы кушаем, это риск от Аллаха. Это риск от Аллаха. И Аллах кормит нас, Аллах дает нам пропитание, не мы его зарабатываем. Зарабатывание – это лишь внешний какой-то фактор приобретения чего-то. Но суть того, что «ля фи'ля илля лилля» – нет ни одного действия, кроме как от Аллаха Субхану Тааля. И мы лишь приобретаем творение Аллаха Субхану Тааля. И вот осознание этого должно быть поклонением. Это и есть поклонение, ибада. Осознать, что лишь Аллах Субхану Тааля достоин поклонению. Только Аллах, больше никто не достоин поклонения. Это и есть суть ибада. И ибада имеет внешнюю сторону, но и внутреннюю сторону. Ведь иман, осознание «ля иляха илляла» — это не просто сказать эти слова. Основа имана — верить в Аллаха. Основа имана — верить в Аллаха, поэтому иман — основа в сердце. Если человек не будет верить сердцем и будет говорить просто языком «ля иляха илляла», а в самом деле внутри у него будет куфр, ширк, он не будет верить в то, что принес пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, как это было во времена пророка, когда эти мунафики, которые приняли, якобы приняли ислам ради своих целей, они внешне говорили «ля иляха илляла», но сердца их были глухи. Поможет ли им эта шахада? Нет, не поможет. Так и нам, если мы не будем стремиться, не будем понимать, что корень поклонения, основа поклонения – это наше сердце. Не намаз сам по себе в виде внешнего действия, ибо все действия сотворены Аллахом, и наш намаз сотворен Аллахом, субхана тааля. Но суть нашего намаза заключена в нашем сердце. Насколько мы искренне в этом поклонении, насколько мы осознаем то, что мы делаем, насколько мы понимаем те аяты, которые читаем, те викры, которые произносим, субхан рабби аль-азим или субхан рабби аль-а'ля, понимаем смысл этого, понимаем ли мы смысл этого. И это осознание будет поклонением. И как пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, говорил в одном из своих хадисов, что человеку из намаза лишь то, что он осознал в нем, то есть то, что он понял в нем, то есть насколько он размышлял над тем, что он читает. И сахаби, да будет доволен Аллах ими всеми, они демонстрировали невероятное рвение к намазу, и они в намазе настолько забывали обо всем, что даже боль не чувствовали. Так про одного сподвижника, ради Аллаху Ангу, рассказывают, что у него была гангрена, ему нужно было отрезать ногу. И этот сахаби, этому сахаби предложили выпить что-то в виде какое-то опьяняющее средство, чтобы боль стихла, чтобы было лучше, проще отрезать ему ногу. Он сказал, что в мое тело, говорит, не войдет ничего опьяняющее. И сказал, я лучше начну делать намаз, и вы в этом состоянии отрежьте мне ногу. И ему действительно отрезали ногу во время намаза, и он ничего не почувствовал. Настолько он был сосредоточен на намазе, на том, что он совершал, ибо намаз – это диалог. Аллах субхана ва тааля разрешает нам обратиться к себе. Аллах субхана ва тааля нам, грешным, наши сердца, которые пребывают во мраке, в наши дни невежества, можно сказать так, потому что мы живем в ахир замане, временем близкому к судному дню, и наши сердца, они отравлены любовью к мирскому, к любовью этому миру. Мы цепляемся за каждую причину этого мира и считаем, что вот эта причина – зарплата, это есть то, что мне дает риск, там чья-то помощь, это есть то, что мне тот, кто мне помогает и так далее. И вот когда мы такие невежественные и грязные, и Аллах субхана ва тааля нам разрешает обратиться к себе, обращаться к себе. И это великий ниамат, это великий ниамат. Как говорили приближенные Аллаха субхана ва тааля в одной из книг имам Шаарани, это был большой познавший Аллаха Ариф, он рассказывал про своего духовного наставника, что он, когда совершал нафиль, дополнительный намаз, он делал такое намерение, он говорил, что «Аллах, я, говорит, намереваюсь совершать два ракаата шукру из-за того, что ты просто дал мне разрешение совершать тебе два ракаата. И я не вижу, говорит, и эти два раката, это, говорит, не мое достоинство. И я, говорит, в этом намазе, когда совершаю его ради тебя, я в нем, говорит, столько упущений допускаю, что, может быть, этот намаз даже станет причиной для твоего гнева и наказания, а не милости». То есть настолько люди осознавали, великие, познавшие Аллаха, осознавали свои недостатки, что даже просто намаз, они считали, что это не их заслуга, это не я сделал два намаза, да, два раката намаза, а Аллах субхана ва тааля дал такую милость, ни'ма, себе поклоняться. И этот сподвижник, ради Аллаху ангу, когда он закончил совершать намаз, и перед ним стояла его отрубленная нога, он взял эту ногу, поцеловал и сказал, хвала Аллаху, говорит, который не дал этой ноге ни разу вступить харам, ни разу не вступить запретное. Вот это был иман, это была акида сподвижников. И они отличаются от нас не тем, что они не длиной бороды, и не тем, насколько высоко у них были подвернуты штаны, или не лексикой, которую они употребляли, не словами. Они отличались от нас своими сердцами, своей богобоязненностью, любовью к пророку, алейхиссаляту вассалям. И если мы начнем читать именно те моменты в сборниках хадисов, например, Бухари, как сподвижники проявляли любовь к пророку, алейхиссаляту вассалям, во всем, что с ним связано, мы будем считать их безумцами. Мы будем считать их безумцами, настолько они проявляли любовь к нему. Так в Сахих аль-Бухари рассказывается, что один из сподвижников пророка, алейхиссаляту вассалям, пришел к пророку и сказал, ты, говорит, приди ко мне домой и сделай просто намаз там. И пророк, алейхиссалату вассалям, пришел к нему, совершил намаз, и этот сподвижник совершал намаз после этого именно там, где совершил намаз пророк, алейхиссалату вассалям, на том месте. То есть настолько он все, что связано с пророком, алейхиссалату вассалям, возвеличивал, что даже то место, которое пророк, алейхиссалату вассалям, делал намаз, он делал намаз там. Так, вот так сподвижники любили пророка, алейхиссалату вассалям. Их любовь — это не наша любовь. Мы любим пророка, мы любим пророка. Это, у нас лишь это на словах. А все потому, что мы стали видеть лишь внешнюю форму. Думаем, что айбада — это что-то внешнее. Это слова, которые мы произносим, руки, как мы держим и так далее. Безусловно, внешний аспект очень важен в религии. И наша религия она и как, имеет как внешнюю форму, так и содержание. Но основа всего – это то, что в сердцах. Ибо этим сподвижники были лучше нас. И поэтому они сподвижники. Поэтому они ислам распространили за одно поколение практически на весь материк. На весь материк. И даже до территории современной России, даже до южных территорий Дагестана донесли ислам сподвижники. И в городе Дербент находится порядка 40 сахабов, ради Аллаху анху аджмаин, похоронены. Это они все ислам донесли. Но чем они от нас отличались? Своими сердцами. Поэтому то, над чем мы должны работать, это наше сердце и наше намерение. Поистине дела оцениваются по намерениям. Именно намерение является ключом к поклонению Аллаху субхану ва тааля правильному. Поэтому в этой книге Харис аль-Мухасаби, который был из величайших абидов, поклоняющихся Аллаху субхану ва тааля, он дает советы тем, кто вступил на этот путь поклонения Аллаху субхану ва тааля. Те опасности, с которыми человек встречается, то, что он должен знать, и то понимание, которое он должен выносить из своей жизни. Мы на прошлом уроке закончили на словах «Вахафилляха фиддиник» и «Бойся Аллаха субхану ва тааля своей религии», «Уарджуху фиджамия умурик» и «Надейся на него во всех своих делах». То есть бояться нужно только Аллаха субхану ва тааля, лишь его гнев является самым страшным для нас. И не ад, не рай, а именно гнев, потому что ад – это то место, где находятся те люди, которым Аллах субхану ва тааля проявил свой гнев. А рай – это то место, где находятся люди, которым Аллах субхану ва тааля проявил свою милость. И этим страшен ад, и этим страшен, и поэтому люди стремятся в рай. «Уарджуху фиджамия умурик». И мы должны понимать, что когда мы изучаем акиду, мы один из моментов, который важнейших мы изучаем смысл слова «ля хауля ва ля куввата илля билля». Это важнейшие слова в нашей религии, их понимание очень важно. Поэтому мы должны надеяться на Аллаха во всех вещах, потому что сила и мощь только у Него. Только Аллах приносит пользу, только Аллах дает нам пропитание. Лишь все вещи, все находится под властью Аллаха субхана ва тааля. И это мы должны всегда осознавать. Когда нам страшно, когда мы думаем, что боимся, что кто-то нас подведет, когда мы считаем, что от этого человека что-то очень важное в нашей жизни зависит и так далее. Аллах очень не любит, когда мы начинаем какие-то свои надежды, упования, страхи связывать с какими-то творениями Аллаха. Аллах хочет, чтобы, ибо таухид – это «ат вахада ювахиду таухид», то есть считать, что лишь Аллах субхану ва тааля един во всем, и в своей сущности, и в своих сифатах, и в своих действиях. То есть все, что происходит, все лишь от Аллаха субхану ва тааля. Поэтому «варджугу фи джамиа умурик», то есть надейся на Аллаха субхану ва тааля во всех своих делах. «Ва испир алям асабака», и поэтому делай сабр, проявляй терпение на всем, чтобы, с чем бы ты ни столкнулся в этой жизни. Ибо, как Умар, ради Аллаху Ангу, говорил в одном из своих высказываний, что чтобы меня, говорит, с чем бы я ни сталкивался, будь то хорошим или тем, что мне ненавистно, я, говорит, не мог для себя понять, что, в чем польза для меня. Ведь может быть в том, что я больше всего люблю, в этом очень скрыто некое зло для меня, а в том, что я ненавижу, может быть в этом скрыта какая-то польза для меня. Поэтому с чем бы мы ни сталкивались в этой жизни, а не бывает так, чтобы у нас в этой жизни было одно состояние, или мы находились лишь в одном месте, или общались лишь с одним человеком, мы живемся в изменяющемся мире и сталкиваемся с разными ситуациями, и в наших сердцах бывает разное состояние. Поэтому во всем этом мы должны делать сабру, терпение, потому что должны понимать, что все это от Аллаха субхану ва тааля. Все эти состояния, ситуации, все это от Аллаха субхану ва тааля. Вакаля Али радиаллаху анху, и говорил имам Али радиаллаху анху, ля тахаф илля дамбака, не бойся ничего, кроме своего греха. То есть нельзя ничего бояться, кроме ослушания Аллаха субхану ва тааля. И нельзя думать, что вот есть большие грехи, мы должны не делать большие грехи, а в малых грехах можно там усердствовать и так далее. Как говорили познавшие Аллаха, не смотри, какой большой грех, смотри, перед кем ты его совершаешь, кого ты ослушаешься. И поэтому, когда мы ослушаемся Аллаха, мы не должны думать, этот большой грех, этот маленький грех я могу делать, большой грех я лучше не буду делать и так далее. Мы так не должны размышлять. Мы должны осознавать, что кого, что наш Господь — это всемогущий Творец. И когда мы начинаем ослушаться Его, то мы можем подпасть под Его гнев. А нет ничего страшнее, чем гнева Аллаха Субхана ва Тааля, Его недовольство. Поэтому «Ва ля тарджу илля раббака» — и не надейся ни на кого, кроме на своего Господа. «Валя ястахи лязи ля аляму ан ясаля хатта яляму». И пусть не стесняются те, которые не знают, задавать вопросы, пока не узнают. И ни один из людей не рождается алимом. Никто из нас, никто никогда не рождался алимом. Как сказано в аяте в Коране, человек, когда рождается, он ничего не знает. И Аллах Субхана ва Тааля ему дает органы речи, зрения и разум, чтобы познавать и узнавать. И знание в нашей религии, оно приобретается через обучение. И основа обучения — это вопрос, суаль. Задавай вопрос, когда не знаешь. И поэтому пусть тот, который не знает, у кого нет ильма, никогда не стесняется задавать вопрос. И лишь задавая вопрос, человек может что-то узнать. «Валя ястахи ман юс'алю амма ля я'ляму ан якуля ля а'лям». И пусть не стесняется тот, кого спрашивают о чем-то, и он не знает этот вопрос, чтобы он сказал «ля а'лям», «я не знаю». И слова «я не знаю» — это величественные слова. Это слова, свидетельствующие о мужестве человека, о том, что он может признать, что он это знает и это не знает. И как говорил Абдулла ибн Умар, великий сподвижник, ради Аллаху ангу, сын Умар ибн аль-Хаттаба, «Аль-Ильму саляфа» — знание — это три вещи. «Китаб натик» — книга Аллаха Субхана Та'аля. «Васуна каима» — суна пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, «Валя адри» — «и я не знаю». То есть это три основы знания. Это Коран, сунна пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и когда человек не знает, говорит, что я не знаю. Ведь все, во многом всякие бид'а, новшества, которые появлялись в акиде, ихтизаль, муртазилиты, оно перестекает из того, что человек просто не может, его нафс, его гордыня не дает ему признать, что я это не знаю. Мне знание этого не дано. Аллах Субхана ва Тааля от меня это знание скрыл. И человек не может успокоиться. Аллах скрыл от него знание некоторых моментов, каким будет видение, например, в раю. Мы не знаем как. Мы не знаем Аллах Субхана ва Тааля, и Аллах Субхана ва Тааля не подобен творениям. Поэтому, как бы мы Аллаха ни представляли, Он отличен от творения. Но люди, которые не могут на этом успокоиться, их гордыня толкает их, они начинают размышлять и рассуждать на те вопросы, над которых им нужно замолчать и сказать: мы не знаем это. Но люди начинают вдаваться в эти вопросы, и потом появляются новшества, бид'а, разные ереси, противоречащие религии. И люди начинают говорить: нет, видения не будет, или нет, Аллах перестанет видеть тело, мы его увидим там сверху или снизу и так далее. Люди начинают впадать в крайности. Хотя человек должен сказать: ля-лям, я не знаю этого вопроса. Это касается как этого аспекта, так и вопросов, может быть, фикха, когда человек не знает, если ему задают вопрос какой-то, вот какой хукм шариата в этом вопросе, и человек не знает, он должен сказать: я не знаю. И в этом нет ничего свидетельства о невежестве. И как имам Аль-Манави, рахимулла, в своем толковании к этому хадису говорит, что если алима, говорит, спрашивает о чем-то, о том, что он не знает, он должен сказать «ля дри», «я не знаю», или «я это еще не знаю», или «Аллаху алям», «Аллах лучше знает». И в этом, как, хотя некоторые невежды думают, что слова «я не знаю» свидетельствуют о джахле, невежестве, на самом деле это не так, ибо нету никого, кто может охватить все знание. Мы знаем какие-то вещи мы не знаем. И если мы не знаем какие-то вещи, значит, мы в этих вопросах невежественны, в этих вопросах. Поэтому, если в целом каждый человек что-то знает, а что-то не знает, поэтому нет ничего плохого или ничего предусудительного или ничего свидетельствующего о недостатке, когда человек говорит «я не знаю». Более того, это свидетельствует о его мужестве, о его правильном намерении, о том, что он боится Аллаха Субхана ва Тааля, о чистоте его сердца, совершенстве его познания и его благом намерении. Ля адри. Потому что человек, когда дает неправильный ответ, даже тот, который считается большим алимом, он распространяет что-то невежественное. Он может распространить неправду под видом правды. Он может распространить ошибку под видом ислама. Поэтому, и если этот человек, от него возьмет неправильный ответ какой-то в религии Аллаха, потом будет это практиковать, потом это передаст другому, потом другой передаст третьему, и это невежество, джахль, будет распространяться. И этот человек, который дал ответ этот неправильный, он будет за грехи за всех этих людей отвечать. За один свой неправильный ответ он будет нести ответственность. Поэтому Сподвижники так боялись отвечать на вопросы, так боялись фатва. И из всех сподвижников было порядка 7, 8 или 10, по другим реваятам, 9-10 человек, которые в принципе давали фатву. Остальные не давали фатву. Они говорили, что это не наша задача. Задача давать фатву – это правители. Идите к ним, задавайте им эти вопросы. Сами занимались поклонением Аллаху и распространением знаний. Если их спрашивали, безусловно, о понимании какого-то аята или понимании хадиса, они отвечали всегда, ибо не имели права не ответить. А если это касался вопрос фикха, где нужна была фатва, они всегда отстранялись от этого. Никогда не отвечали, чаще всего не отвечали, либо говорили «ля адри». Так рассказывают, что у одного из подвижников спросили про хукм насчет протирания хуфа, кожаных носков. Он переадресовал этот вопрос другому сподвижнику, другой сподвижник переадресовал третьему. И так тот, кто задавал этот вопрос, вернулся к первому человеку. Так они боялись, то есть они, безусловно, знали этот ответ, ибо они не были невеждами в этом вопросе. Просто они считали, что вот этот человек лучше их знает этот вопрос, и он лучше объяснит. Поэтому, когда у Аиши ради Аллаху анха задали вопрос про масх аль-хуфейн, вопрос масха, протирание кожаных носков, она сказала, идите к Али, ибо он чаще пророк, был рядом с пророком во время сафара, во время путешествия. А ведь хуфы чаще всего протирают именно во время путешествия. Поэтому он говорит, лучше знает меня этот хукм. То есть Аиша не сказала, я не знаю этот хукм. Просто она направила человека к человеку, который лучше знает этот хукм, чем она. И поэтому этот был метод манхадж, которым следовали сподвижники и великие имамы. И все, также четыре наших великих имама, Абу Ханифа, Малик, Шафи, Ахмад, следовали такому же манхаджу. Один раз у Абу Ханифы, рахимулла, ему задали несколько вопросов, на которые он сказал, я не знаю. Ну, ответил на все вопросы, которые ему задали, сказал, что он не знает. Ему сказали, как, говорит, ты такое величественное положение, говорит, занимаешь, если, говорит, ты не знаешь. И он сказал, что люди у меня учатся не из-за того, что я не знаю, а из-за того, что я знаю. Поэтому, если человек говорит «я не знаю», это не говорит о его невежестве, а знание человека говорит именно то, что он знает. А сказать «я не знаю» может каждый человек. И есть вопрос, на который какой-то человек может не ответить и так далее. Также имам Газали в своей великой книге «Ихья» приводит слов «Таабиина шуби ли адринису льильм», что сказать «я не знаю, это половина знаний». Он говорит, что молчать, и признавать свое незнание в каком-то вопросе, это, говорит, наиболее сложная вещь для нас, для человека. Самому себе сказать «я не знаю» – это очень сложно. Еще сложнее это признать перед другими людьми. И поэтому из-за того, что человек боится при других показать свое невежество или что он какой-то вопрос не знает, вот этот страх может толкать его давать неправильный ответ. Но наказание за этот неправильный ответ будет намного страшнее, чем какое-то видимое унижение перед другими людьми. На самом деле, даже когда человек говорит «я не знаю», это вызывает уважение у других людей. Вызывает уважение. И даже про великих алимов говорят, что он никогда не отвечает сразу, или он подумает, или он говорит «я завтра отвечу на этот вопрос». Такой ман так алимы, великие алимы отвечают на вопросы. Не так, как в наши дни, когда люди за 5 минут могут на 1000 вопросов дать ответ и так далее. Это не ильму, это профанация знаний, это издевательство над знаниями. И это свидетельствует о том, что человек не боится Аллаха и не боится впасть в ошибку и считает, что у него нет сомнений в своих знаниях. То есть он считает себя алимом, если настолько быстро отвечает на вопросы. И имам Газали, рахимулла, приводит слова Абу Талиба Макки о том, что молчание, когда ты что-то не знаешь, говорит, это поклонение Аллаху. Также, когда ты говоришь что-то на основе знания. То есть молчать, когда ты не знаешь, когда тебя что-то спрашивают, это тоже айбада, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Ибо ты борешься с самим собой. Ибо когда тебе задают какой-то вопрос, ты не можешь ответить, и ты признаешь свое незнание этого вопроса. Это борьба над собой. Борьба над собой и над своим нафсом. То же самое, когда ты знаешь что-то, это распространять. Также передают от некоторых салифов, ахлюль-ильм, такие слова, что изучай та'аллям ля адри. Изучай слова ля адри, я не знаю. Изучай эти слова. Валя та та'аллям адри, но не изучай слова я знаю. Не надо это изучать. Если ты будешь говорить «я не знаю», то Аллах Субхану Тааля обучит тебя, пока ты станешь знать это. А если ты будешь говорить «я знаю», то Аллах Субхану Тааля, когда-нибудь ты столкнешься с такими людьми, которые зададут тебе такой вопрос, который ты не знаешь. Вот так салифы советовали получать знания, и так они говорили. Ибо суть знания, оно заключается не в том, чтобы мы им показушничали или проявляли перед кем-то, чтобы мы стояли на арабском языке, хадисы цитировали или аяты приводили там, чтобы очаровать публику или чтобы люди говорили: «Машаллах, какой алим». Суть знания – это поклонение Аллаху, приближение к Аллаху и практика знаний. Для этого не нужно, чтобы мы могли на чей-то вопрос ответить или не ответить. Для этого нужна практика того, что мы знаем. Ибо знание, которое не приносит пользу, которое мы не практикуем, будет свидетельствовать против нас в судный день. И как пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил: я призываю к защите у Аллаха, говорит, от знания, которое не приносит пользу. То есть, которое мы не практикуем, не практикуем. И тем более от знания, которое мы получаем, чтобы произвести впечатление на людей, чтобы люди говорили про нас, что мы алимы и так далее. Это такое знание, это страшный яд, который погубит человека и который будет свидетельствовать против него в судный день. Также передают, что от великого табиина Ибрахима Нахаи спросили о каком-то вопросе, и он сказал: не знаю. И один из табиинов, который был рядом с ним, сказал: «Валлахи, это алим». То есть ему задали вопрос, и он сказал: я не знаю, и он сказал: «Валлахи, это алим». Ибо только алим может сказать о том, что он не знает: я не знаю. Я не знаю. Поэтому это очень важные слова о знании и о том, что вопросы, которые мы не знаем, мы должны говорить: мы не знаем. Мы не должны строить догадок, мы не должны фантазировать, мы не должны говорить: мне кажется, или по моему мнению это так. В религии нет места мне кажется, нет места моему мнению. В религии это четкое нас, это Коран и Сунна, понимание истинных улема, ахлю сунна ва джамаа. Это и есть ильм. Мы не достигли степени толкования Корана, не достигли степени понимания сунны, поэтому мы берем хукм шариата у алимов. Ибо в Коране сказано: аят, спрашивайте людей знания, если вы не знаете. Не сказано: ищи далиль, если ты не знаешь. Не сказано: читай Коран, если ты не знаешь. Сказано: спрашивайте ахлю дикр. Фасаль ахлю дикр. Ин кунтум ля та'ламун. Спрашивайте людей знания, если вы не знаете. Поэтому это есть приобретение знаний. Ты у алиму задаешь вопрос, алим тебе отвечает. Алиму задаешь вопрос, он тебе отвечает. Это ильму. Это не самостоятельное изучение, не самостоятельное чтение. Это как четко в аяте идет об этом речь. Это вот вопрос, касающийся получения знания и о том, что человек не должен стесняться говорить о тех вопросах, которые он не знает: я не знаю. Валям ана сабра миналь имани биманзилати раси миналь джасад. Также дальше продолжается про вопрос сабру, тема сабру. Знаешь, что терпение, если рассмотреть иман как тело, то терпение в этом теле – это как голова у тела. То есть сабр для имана – это как рас, как голова. «Ваида кутиа расу захаба аль-джасаду куллюху». Если отрезать голову, то тело умрет, то все тело умрет, оно будет бесполезным. Так и человек. Этот хадис, который имам Делими приводит в своем «Муснаде аль-Фирдаус», что иман, сабру, терпение – это как голова для тела и в отношении имана. И поэтому, если в человеке не будет сабру, не будет терпения, то он не сможет противостоять каким-то напастям, которые придут в его жизни, не сможет проявить терпение, может впасть в отчаяние или какой-то ситуации, в которой у него будет возможность совершить грех, он не сможет привести сабру и впадет в грех и так далее. Вся эта жизнь – это испытание от Аллаха Субхана Тааля. И мы не должны думать, что в каких-то ситуациях Аллах нас видит, каких-то не видит. Аллах видит все, Аллах все знает и все предопределил. Поэтому в каждой ситуации, в которую мы попадаем, мы должны понимать, что это предопределение Аллаха. В каждую трудную минуту, когда мы злимся или гневаемся, или думаем, что вот сейчас я выйду из себя, мы должны понимать, что это еще один экзамен от Аллаха Субхана Тааля. Это еще одна ситуация, в которой мы должны сабру повести и так далее. «Фэдэ самихта калиматан тухзыбука фи ирзыка фа'фу фавсах». И каждый раз, когда ты слышишь какое-то слово, которое вызывает гнев твой за свою честь, то проявляй сабру, терпение и прощай этого человека. «Фаинна дэлика мин азмиль умур». И поистине это способность простить другого человека, когда он разозлит тебя, это очень из величайших вещей. Это очень сложно для человека, для нафса, простить другого человека, когда другой человек не прав. Легко, когда ты не прав, подойти, сказать: я тебя прощаю. Это легко, конечно, когда ты сам виноват. Выстроить так ситуацию, что другой человек не прав, и якобы ты его прощаешь. На самом деле очень сложно, когда другой человек не прав, когда другой человек вызывает твой гнев, и, может быть, в чем-то справедливо, простить его и не заострять внимание на этом вопрос или как-то уйти от этого вопроса. Это ахляк, это хороший нрав, это величайшая вещь для мусульманина, то, к чему он должен стремиться. И пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил, что я пришел, чтобы усовершенствовать вашу нравственность. Наш хулюк, наш нрав, как мы ведем себя с братьями, как мы ведем себя в своей семье и так далее. Это и есть наш нрав. И это и на весах судный день это будет очень величайшая вещь, этот благой нрав. И как в одном из хадисов рассказывается про одну женщину, которая докучала своим соседям, но очень много поклонялась, и про другую женщину, которая особо айбада не отличалась, но она какую-то кошку напоила чем-то или проявляла хорошее отношение к своим соседям. Он сказал, что вот женщина, которая докучает своим соседям в огне, а то, которая имеет хорошее отношение со соседями, то она в раю. То есть, хотя первая женщина, она в плане поклонения больше от нее отличалась. Поэтому благой нрав – это очень важный момент для мусульманина, и это величайшая ниамат от Аллаха. Вакаля Умар ибн аль-Хаттаб ради Аллаху анху, сказал Умар ибн аль-Хаттаб ради Аллаху анху, «Ман хаф Аллаха, лям яшфи гайдаху». Тот, кто боится Аллаха, субхану та'аля, тот пусть не проявляет свой гнев, то есть пусть не гневается на людей. «Ваман иттакаху, лям ясна ама юрид». А тот, кто боится Аллаха, то есть у кого есть таква, тот никогда не будет делать то, что захочет. «Валя уля». Но если бы не судный день, говорит, то все было бы не так, как мы сказали. То есть, если бы, почему человек боится, не будет проявлять свой гнев, почему человек не будет делать все, что ему захочется? Потому что он понимает, что его стремления, его желания могут в итоге привести к греху, могут привести к страстям и так далее. И как передают от салифов, «Атакью мульджамун», и богобоязненный он мульджам. Мульджам – это как обузданный. «Ля ятакалляму бикулли ма юрид». Он не будет говорить все, что захочет. Не будет говорить все, что ему придет в голову. Не будет говорить все, что он захочет. И бывает так, люди, которым Аллах, у которых есть такая способность остроумия, когда они могут что-то такое словцо сказать, неподходящее, или задеть честь другого человека, колко сказав, и все будут окружающие смеяться. Именно таким людям в этот момент нужно сдерживать себя. Не сказать это слово, не сыграть на публику, не оскорбить другого человека, не обидеть его и уметь себя сдерживать. Поэтому богобоязненный человек никогда не будет говорить все, что придет ему в голову. Он всегда будет сдерживать его, ибо будет осознавать, что его к этим словам могут толкать его страсти. И шайтан очень хитро обращается с верующими. Он может в 99 случаях помочь человеку совершить благое, чтобы на сотый этот человек совершил что-то плохое, и все это, то, что он сделал, обратится против него. Поэтому мы никогда не должны доверять своим желаниям, своим стремлениям. И должны понимать, что шайтан, он идет по нашей крови, он присутствует, он также рядом с нами и постоянно вас делает наущение. Поэтому мы должны понимать, что наши стремления или наши желания что-то сделать, это еще не основание это делать. Мы всегда должны подумать, взвесить это действие на весах шариата и понять, что обидит ли это кого-то, может ли это задеть кого-то, эти слова, и лишь потом их произносить. Стремись, говорит, улучшать свое гиммат, хаммак, стремление, ваштагиль би исляхи нафсик ан гайби гайрик. И стремись, говорит, заниматься очищением себя от, дословно, от ошибок других. То есть хватит заниматься тем, что изучать чужие ошибки, чужие недостатки, делать гайба или бухтан, поклеп или скверно, или о ком-то неправду распространять, ложь и так далее. И так рассказывают про одного салифа, Суфьян ибн Хусейн аль-Васити, что рядом с Иясом ибн Муавия, это был один из кадиев, судей в Басре, это один из табиинов, при нем упомянули что-то плохое, сказали про одного мусульманина. И он этого человека, который сказал плохое об этом мусульмане, сказал: «Ты сражался с римлянами?» Он сказал: «Нет». А он сказал: «А с индусами?» Он сказал: «Нет». «А с китайцами?» Он сказал: «Нет». Он говорит: «Так римляне, индусы и другие неверные находятся в безопасности от тебя, а твой брат верующий не находится в безопасности от тебя». То есть ты не проявил никакого усердия в борьбе с этими людьми, но проявляешь усердие в оскорблении своего брата-мусульманина. И тот замолчал и больше никогда ничего плохого ни про одного мусульманина не говорил. Вот это насиха, важнейшее наставление для нас всех, чтобы мы перестали обсуждать братьев, чтобы мы перестали распространять ложь, сплетни и так далее. Это, к сожалению, очень распространено среди нас, среди мусульман. И одни группы рассказывают ложь про других группы, рассказывают какие-то сказки, небылицы и так далее. И никто даже не думает подойти и спросить, вот действительно ли вы так делаете, есть ли это у вас, или практикуете ли вы это, или нет. И люди вешают друг друга разные ярлыки и начинают ненавидеть, и даже не понимая, есть ли это на самом деле, совершают люди эти вещи или нет. Если мусульманин обвиняет другого мусульманина в чем-то, в судный день он за это ответит. И если это была ложь, то он будет отвечать за это, за эту свою ложь. Поэтому, если мы что-то о других мусульманах говорим, мы должны всегда говорить лишь правду. Даже если это какие-то заблудшие группы, мы не имеем права врать о них. Это мусульмане, даже если они заблудшие или в каких-то вопросах расходятся с нашим пониманием акиды или с нашим пониманием аспектов религии, они мусульмане в основе своей. И мы должны обращаться с ними как мусульманами. А про мусульманин врать мы не имеем права. И даже если это какие-то заблудшие группы, мы должны говорить о них правду. Мы не имеем права врать, выдумывать то, что они не говорят, приписывать им это и так далее. Это категорически запрещено шариатом. И за это мы будем отвечать. И поэтому перед тем, как что-то сказать или приписать какой-то группе какие-то вопросы, заблуждения, мы должны досконально изучить этот вопрос из книг самого этого течения, узнать у этих людей, действительно ли они так считают и так далее. И потом, только после этого, мы имеем право сказать по шариату, что эти люди делают то-то, или эти люди совершают такое беда, или эти люди совершают такой куфр. До этого, если мы это не будем делать, то это будет страшнейшее обвинение в адрес мусульманина. И за это мы в судный день ответим. Любой человек, который так поступает с братом-мусульманином, так отвечает. Поэтому, к сожалению, удивительная вещь, что мусульмане в отношении каких-то групп, с которыми они не согласны, они намного более враждебны по отношению даже, чем к ним мусульманам. Может быть, с мусульманами они обращаются нормально, но с какими-то представителями другой группы, которую они не разделяют, они их ненавидят. Это манхадж хавариджи. Так были хавариджи. Они обращались с мусульманами как с животными, убивали их, вырезали, а с неверующими были как с братьями. Это манхадж хавариджей. Ненавидеть мусульман, считать их кафирами, обвинять их в куфре, в ширке и ненавидеть их. А к другим представителям других религий относиться спокойно. Естественно, мы никого не должны ненавидеть. Но манхадж хавариджа именно в этом и заключается, что мусульман ненавидят. И это, к сожалению, большая проблема для наших дней. Страшная проблема. И это фитна, которая терзает мусульман и разделяет мусульман на разные группы. А все потому, что одни люди не пришли к другим и не задали просто простой вопрос. Подойди и спроси, это несложно. Действительно ли вы так считаете, действительно ли вы это верите, на основе чего вы это верите, какие ученые так сказали, какой ваш довод на это, почему вы так делаете. Просто спросить, подойти и спросить. Тогда этих вопросов не будет, тогда вражда будет уходить друг от друга, и тогда мы будем приходить к единству. Единству на основе истины. Но не так, что одни рассказывают сказки про других, третьи про этих и так далее, и все друг друга ненавидят. Такое положение дел мы никогда не сможем решить проблему и никогда не сможем прийти к единству мусульман. А все вот и всегда мы, когда про какого-то брата или про каких-то людей рассказываем всякие небылицы, мы должны вот эти слова этого табиина, который сказал этому человеку, который говорил гиба, делал гиба на мусульманина, всегда должны эти слова вспоминать. وَإِنَّهُ كَانَ يُقَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ عَيْبًا أَنْ يَسْتَبِينَ لَهُ مِنَ النَّاسِ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ. И достаточно для человека, говорит, тех недостатков, которые для него проявляются у других людей, чтобы он понял о своих внутренних недостатках, которые он скрывает. И когда мы видим чей-то недостаток, который проявляется для нас, мы должны понимать, что в нас есть недостаток, который скрыт. В этом случае у этого человека этот недостаток открылся. Но есть ведь и наши недостатки, которые скрыты, и они тоже откроются. Поэтому мы всегда должны это понимать. Когда видим чужие недостатки, чужие оплошности или чужие ошибки, мы всегда должны осознавать, что мы полны таких же ошибок и даже больше их в нас. Просто у этого человека они проявились, а в нас они скрыты. А ведь в сути разницы никакой нету. Никакой нету, что проявились, эта ненависть человека проявилась или не проявилась. Она в нем есть. И мы не должны радоваться или обострять это. Мы должны всегда стремиться оправдать нашего брата, найти ему оправдание, не замечать это и так далее. Это очень важный момент для мусульманина. «Ваямкуту наса фима яатия мисляху». И он должен, говорит, настолько проявлять ненависть к людям, насколько он должен понимать, что он сам может вызвать в других людях ненависть к себе. И каждый раз, когда мы гневаемся на кого-то, злимся на кого-то, мы должны всегда понимать, что вот точно так же мы злим других людей, точно так же мы раздражаем и других людей, точно так же и нас могут ненавидеть. Поэтому основа братства – это делать брату то, что хочешь для себя. Это основа братства. И не делать того, что себе не хочешь. Это основа братства. Всегда, когда злишься на кого-то, ты должен понимать, что вот так же другой человек злится на тебя, и никому не приятно, чтобы на него злились. Так не надо злиться на другого человека. И также мучать своего близкого. То есть, когда ты причиняешь какие-то страдания близкому человеку, ты должен понимать, что вот так же могут и тебе причинить страдания, так же могут и тебе причинить боль, оскорбить тебя, и тебе это не будет приятно. И также, когда с людьми ты находишься, тебя могут раздражать люди, которые говорят «маля яни», то есть какие-то бесполезные вещи говорят, ты думаешь, ну вот зачем он мне эту ерунду всякую рассказывает, лучше бы помолчал. Но также и мы можем балаболить своим языком и раздражать других людей. И каждый раз, когда другой человек со своей речью нас раздражает, мы должны понимать, а может быть мы также кого-то раздражаем, может быть нам в какой-то момент надо помолчать. И это основа благого нрава. Каждый раз, когда мы видим что-то, какую-то ошибку в другом человеке, какой-то недостаток в другом человеке, это сразу автоматически переносить на самих себя. Наверное, в нас это тоже есть. Мы не святые, мы не аулия здесь сидим, и каждый из нас есть масса недостатков, и он про какие-то он знает, про какие-то он не знает. Может быть, то, что он сам для себя признает свой недостаток, Аллах субхана ва тааля откроет для него другой недостаток. Он будет работать над этим недостатком. Аллах на основе этого еще ему другой недостаток откроет. И так человек будет совершенствоваться. И самое страшное для нас – это узнать о своих недостатках в судный день, а не здесь. И лучше нам хисаб, самоотчет сделать здесь, чем когда нас будут отчитывать в судный день. Если мы не будем отчитывать себя здесь, нас Аллах субхана ва тааля отчитает в судный день. И там уже у нас не будет время для таубу. В этом мире у нас есть большой ниамат от Аллаха, покаяние, таубу. И мы не должны им пренебрегать и всегда должны понимать, что Аллах никогда не устанет нас прощать, пока мы не устанем каяться. А тот, кто покаялся, он подобен тому, у кого нет греха. Поэтому, но каяться, покаяние следует за осознанием своего греха. А осознать свой грех можно лишь отдавая себе самоотчет и стремясь узнать свои недостатки. Нельзя узнать свои недостатки, когда ты не стремишься к этому, не пытаешься заниматься собой и улучшать свой нрав. Тогда ты никогда не узнаешь свои недостатки. Ты будешь думать, что я хорош, но мог бы еще быть лучше. Я там такой алим, ну конечно, есть к чему еще стремиться. Я там знаю столько хадисов, конечно, можно еще два раза больше знать. Вот если мы вот так себя будем видеть, то, конечно, в судный день мы очень много о себе узнаем, того, что нас очень сильно разочарует. Но мы должны стремиться это узнать здесь и сейчас. И таубу делать, таубу. Это оружие верующего и ключ к раю для верующего. Это осознать свои грехи и каяться. И как сказано в хадисе, каждый из Бану Адам, то есть каждый из потомков Адама хата ошибающийся. Но лучший из ошибающихся – это кающийся. Это надо всегда помнить. «Вастаамиль лилляхи акляка битарки тадбир». Очень важные строчки имам аль-Харис и Мухасаби. «Оставь Аллаху, говорит, стремление твоего разума найти в чем-то тадбир, управлять чем-то». То есть умей полагаться на Аллах субхана ва тааля. Это очень важный момент. Очень многие люди очень любят чрезмерно все планировать, все выстраивать какие-то там ситуации, что это будет так, вот это будет так. И просто люди не умеют просто полагаться на Аллах субхана ва тааля. Не имеется в виду, что человек ничего не должен делать, говорить, у меня есть вара таква, я сижу дома, ничего не делаю. Так не бывает. Вара таква, таких людей не бывает. Имеется в виду, что ты когда что-то делаешь, но в каждом своем деле ты должен уметь оставить что-то за Аллах субхана ва тааля, таваккуль проявлять что-то. Ты совершаешь какое-то дело, будь по работе твоей или в общении с людьми, и полагаешься на Аллах субхана ва тааля. И вот это битарки тадбир, уметь своего разума ограничивать, это очень большой, имеет очень важный момент. Ибо самый большой вред для человека, это когда он недооценивает свой разум и когда переоценивает свой разум. Для разума есть свои границы. Нельзя разум недооценивать и считать, что мусульмане они как-то против разума, или наша религия противоречит разуму. Такого нету. Аллах Субхану Тааля сотворил нас, сотворил наш разум и дал нам религию, которая нашему разуму не противоречит. Ничего в исламе нет противоречащего разуму, ничего. Все, что есть в исламе, соответствует разуму. В исламе нет ничего абсурдного. Сам таухид, вера в единственного Аллаха, который все управляет и все принадлежит ему, это очень логично. Это ничему из разума не противоречит. Но разум не всесилен, он не может познать все. У него есть границы. Познать сущность Аллаха мы не можем. Познать сифаты Аллаха, суть их мы не можем. Мы творение, а творение не может познать своего Господа. И мы знаем о Аллахе Субхану Тааля ровным счетом то, что Он сообщил нам. Ровным счетом то, что сообщил в Куране и Сунне. И этого должно нам хватать. Мы не должны стремиться познать суть этого, а какой Аллах, начать размышлять, а где Он как место занимает, где Он сидит или что-то еще и так далее. И так люди начнут приходить к заблуждению, к невежеству. Мы должны понять, что Аллах Субхану Тааля совершенный Творец, Он такой, какой был всегда и никогда не изменяется. И этого достаточно, этого достаточно. Аллах Субхану Тааля не претерпевает изменения. «Вастаин билляхи аля сарфиль макадыр». И прибегай к Аллаху Субхану Тааля во всех вопросах с предопределением, которым ты сталкиваешься, во всех сложных ситуациях, когда ты сталкиваешься, уповай на Аллаха Субхану Тааля. Не надейся на себя, уповай на Аллаха Субхану Тааля. Понимай, что это предопределение. И когда ты гневаешься на ситуацию, ты гневаешься на кадар Аллаха, на хукум Аллаха Субхану Тааля. Так надо понимать каждую ситуацию, в которой ты сталкиваешься в жизни. Вакаля Али ради Аллаху Ангу и сказал Али: «Я ибн Адам, ля тафрах бильгина». «О, сын Адама, не наслаждайся богатством», то есть не расслабляйся, когда ты богат. «Валя такнат» и не теряй надежду, «бильфакр», когда ты беден. То есть думай об Аллахе, когда ты богат, и надейся Аллаха, когда ты беден. Никогда не нужно ощущать, что ты в данном случае не подвластен Аллаху, у тебя есть деньги, ты независим, а когда ты нищий, ты начинаешь вспоминать Аллаха. «Валя тахсан бильбаля» и не нужно приходить в отчаяние из-за каких-то сложностей, которыми ты сталкиваешься в этой жизни. И как Умар радиаллаху ангу говорил, что когда меня постигает что-то сложное в этой жизни или что-то хорошее, я не знаю, что из этого любить, а что ненавидеть, ибо я не знаю, в чем есть хейр, в чем благо. Мы не знаем, в какой ситуации есть хейр для нас. Поэтому мы должны проявлять сабру как в хорошем, так и в плохом. «Валя тафрах бирраха». И не надо расслабляться, когда есть некое изобилие. Когда у тебя есть все, есть деньги, есть имущество, не нужно расслабляться. Ибо каждая ситуация, в которой мы находимся, это испытание. У нас есть имущество – это испытание. У нас нет имущества – это испытание. Любая ситуация – это испытание. На самом деле испытание имуществом намного сложнее, чем испытание бедностью. Как Умар радиаллаху ангу говорил, что когда нас постигает какой-то хорошая вещь, да, когда с нами что-то хорошее случается, это лишь для того, чтобы мы шукру Аллаху сделали. А когда с нами случается что-то плохое, что-то сложное, это лишь для того, чтобы мы сабру проявили. И вот у нас нету сабру в шукре, у нас нету сабру в хороших вещах. Мы не можем остановиться в чем-то, не можем понять, что вот это от Аллаха Субхану Тааля, что надо Аллаху воздать хвалу, что Аллах Субхану Тааля нам дал такое имущество, или закат с него платить, закат обязательно с него выплачивать и так далее. «Фаинна дахаба юджарабу биннари». Поистине золото, оно как бы обрабатывается огнем. Чтобы какой-то металл стал более ценным или сталь стала более твердой, ее обрабатывается металлом. Так и мы, верующие, чтобы наш иман стал более сильным, мы обрабатываемся или проходим некие испытания в этом мире. И как Аллах Субхану Тааля в Куране сказал: «Неужели вы думаете, что вы скажете, мы уверовали, и не будете испытаны?» Каждого из нас, согласно нашим способностям, Аллах Субхану Тааля дает испытания в этой жизни. И каждый человек проходит через разные стадии в жизни. Когда-то кто-то гневается, кто-то радуется, у кого-то печаль и так далее. И не бывает такого, что у человека какое-то одно состояние всегда бывает. Мы проходим через разные состояния, и в этих состояниях должны всегда сабру говорить. Так как один из алимов, рахимулла, сказал в стихах: «Тамания таджри аля нас и куллихим». Восемь вещей проистекают с каждым человеком. «Лябудда лиль инсани ялька тамания». И обязательно человек встретит эти восемь вещей в своей жизни. «Сурурун хузнун ва ичтимаун ва фурка». Наслаждение, печаль, ичтима, когда он будет с людьми, ва фурка и одиночество. Каждый из нас с этим сталкивался. Каждый из нас когда-то чему-то радовался, наслаждался чем-то. Каждый из нас печалился. Каждый из нас был с людьми. Каждый из нас испытал одиночество и был когда-то один. «Ва усрун ва юсрун». «Ва сукмун ва афия». И каждый из нас столкнется с чем-то сложным, и с легким, с болезнью и с излечением от этой болезни. Каждый из нас с этим столкнется. И как сказали Ахлюль Басыра, люди видения, люди понимания, давамуль халь миналь мхаль, постоянство какого-то состояния на человеке, это из абсурда, это невозможно. Человек меняется, изменяется, и в каждом из этих изменений он должен проявлять терпение, он должен проявлять сабру. И мы думаем, что сабру нужно проявлять в каких-то бедствиях, когда с человеком происходит трагедия и так далее. На самом деле, когда с человеком происходит что-то тяжелое, он всегда будет вспоминать об Аллахе. Он всегда будет ощущать свою беспомощность и внутренне будет призывать Аллаха. Но когда человек находится в богатстве, когда у человека есть деньги, когда у человека есть достаток, и когда человек видимой нужды ни в ком не испытывает, вот тогда тяжело вспомнить об Аллахе Субхану Тааля. И испытание деньгами, оно намного сложнее, чем испытание имуществом. Так у одного великого праведника Ибрахима ибн Адхама, рассказывает такую историю, что к нему пришел один богач и сказал: вот я тебе даю такое-то имущество, возьми это в виде садака. Он сказал: я не принимаю садака ни у кого, кроме у богачей. Он сказал: я богат. Он сказал: хорошо, каково твое имущество? Он сказал: у меня 2000 динаров. А Ибрахим ибн Атам спросил у него: а хотел бы ты к этим 2000 еще 2000? Он сказал: конечно. Он сказал: тогда ты не богатый, ты нуждающийся. То есть ты нуждаешься в еще 2000, потом ты будешь нуждаться еще в 2000. Поэтому ты не богач, ты факир, нуждающийся. Поэтому я не возьму у тебя это. Поэтому тот, кто доволен тем, что дал Аллах, это и есть богатый человек. А тот, который постоянно желает что-то больше и недоволен тем, что дал Аллах, это и есть нуждающийся факир. В этом смысл этих великих слов великого праведника Ибрахима ибн Адхама, рахималлаху та'аля. И, иншаллах, на этом закончим наш урок. И в следующий раз продолжим читать слова и наставления Хариса аль-Мухасаби, в которых мы всегда сможем найти для себя пользу, и которые как были актуальны при нем, при имаме, который жил в 3 веке по хиджре, так и они будут актуальны для нас, мусульман, которые живут через больше чем 1000 лет, когда жил этот великий имам. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.